Значит, ну, у нас с вами, значит, сегодня мы как бы в завершении первого этапа христианизации Римской империи. Собственно говоря, сегодня уже мы, значит, с Феодосием закончим, с Феодосием Великим. Ну, вот пока что, вот я так даю материал сейчас так как-то послойно. Вот пока что самый верхний исторический слой, вот этот процесс христианизации, то есть что делали императоры, военачальники, крупные религиозные деятели, то есть, ну, то, что обычно в учебниках вот пишут, а проходят там в институте. Вот. А затем мы уже будем рассматривать как более глубокие слои. Значит, вот сейчас, пока я рассказываю вот что-то, вот, ну, вот, собственно, то, что я рассказываю, там, император, там, Амвросий Медиаланский, там, другие деятели, вот, верхний слой. Потом, значит, прежде всего надо будет еще рассмотреть, ну, это, по-видимому, вот, ну, или в следующий раз, или через раз, состояние самой Римской империи, что там внутри происходило, вот это как верхний слой, вот, что происходило там внутри, что с людьми происходило во время всех этих процессов, какие взаимодействия были у Римской империи с окружающими народами, там очень все сложно, очень непросто, с варварскими, так называемыми, как они их называли, народами. Потом, значит, мы отдельно поговорим о том, что в это время происходило в самом христианстве. Вот то, что мы, собственно говоря, вот в прошлых курсах тоже рассматривали. Но мы до 4 века там еще не добрались. Вот. А там происходило очень много всего. Собственно говоря, шло становление эгрегора христианской церкви. Происходило очень много всякого разного. И в том числе и организационная структура церкви выстраивалась. И главное, что шла борьба с разномыслиями, с ересями. Причем борьба, которая уже становилась очень жесткой. Вот. Ну и затем уже рассмотрим метаисторический смысл всего происходящего. То есть уже поточнее про это поговорим. Вот. Ну а сейчас пока вот продолжаем про Римскую империю. Значит, я в прошлый раз рассказывала о том, что возник такой вот спор у язычества и христианства, одна из тем, принципиальных каких-то вот тем спора об алтаре Победы, когда, значит, Феодосий потребовал убрать алтарь Победы из Римского Сената, и именно это вызвало, так сказать, такое серьезное противостояние. Алтарь Победы – это, ну, мы еще поговорим о символическом значении алтаря Победы, но, в общем, понятно, что это был символ для Римской империи, имеющий принципиальное значение. Языческая оппозиция, как вот мы с вами в прошлый раз говорили, в споре об алтаре Победы сначала потерпела поражение. И в течение 5 лет не возобновляла попыток вернуть старые религии, утраченные привилегии. Но борьба с язычеством отошла на второй план и для христиан в связи с тем, что обострилось противоборство между Амвросием Медиаланским и арианами. В это же время узурпатор Максим захватил Италию. Я про это подробнее немножко расскажу. Ну и, собственно говоря, вот император Феодосий с Максимом воевал. Значит, напомню, значит, вот история с узурпатором Максимом. Магн Максим был командующим римскими формированиями в Британии. Ну, Британия, как вы помните, в это время уже была частично захвачена Римлянами, была частью Римской империи. Там стояли римские войска. Там поперек острова был построен так называемый Адрианов вал. Так вот, значит, Максим, командующий римским формированием в Британии, весной 383 года провозгласил себя Цезарем и перебросил войска на континентальное побережье к устью Рейна, где местные гарнизоны приняли его с восторгом. В это время императором Западной империи был Грациан, о котором я в прошлый раз рассказывала, И ему пришлось с верными ему частями поспешить в Галлию, чтобы преградить путь самозванцу. Обе армии сошлись под Лютецией. Лютеция там, где сейчас Париж, тогда это называлось место Лютеция. В течение нескольких дней происходили только мелкие стычки, но в рядах Грациана, ну, который был полководцем и бездарным, и непопулярным, в его рядах ширилось предательство. Все новые части переходили на сторону узурпатора. Надо сказать, что этот император Грациан никогда не пользовался популярностью у солдат, а деньги и привилегии, которыми он осыпал свою любимую личную гвардию, это были наемники из иранского народа аланов, только увеличивали неприязнь и зависть. И Грациан перепугался, что в один прекрасный момент все его покинут. Он бросил лагерь военный и во главе нескольких сот самых преданных людей бежал. Погоня, посланная Максимом, догнала его в Лугдунуме. Это современный Лион. Ну, существовала версия, что его там предал один из высших офицеров. Ну, точно известно только одно, что император Грациан был убит 25 августа 383 года. Максим рассчитывал, что Феодосий, который был его отдаленным родственником, из уважения к памяти отца проявит сдержанность, а когда окажется перед совершившимся фактом, попросту смирится с новым Цезарем. Поначалу так и получилось. Максим стал правителем всей Галлии, а вскоре также и Испании, и это практически без боя. Но амбиции самозванца простирались гораздо дальше. Он счел, что после смерти Грациана должен перенять опеку над малолетним, тогда всего 12-летним, Валентинианом II. Тот вместе с матерью Юстиной, женщиной умной, энергичной и фактической правительницей, жил в Медиолане. Опека Максима над мальчиком, по сути, означала бы, что в руки самозванца попадала вся центральная часть империи, то есть огромная полоса земель, протянувшаяся от Верхнего и Среднего Дуная на севере до африканских пустынь на юге, включая сюда и Италию с Римом. Начались переговоры, которые вел епископ Амвросий Медиоланский, поздней осенью отправившийся в резиденцию Максима в Тревире. Он изо всех сил тянул время, доказывая, что Валентиниан не может прибыть в Галлию, так как снега вот-вот закроют Альпийский перевал. В это время войска законного императора занимали и укрепляли все проходы в горах. Феодосий оказался в очень сложной ситуации. С севера ему угрожали нападения готов, вроде бы и союзников, к тому времени даже в значительной степени христианизировавшиеся, ну, правда, принявшие арианство, но на самом деле использовавшие всякий удобный случай для ослабления римлян. Они только и ждали момента напасть даже на сам Константинополь. Восточные и южные провинции были так истощены ростом налогов, что не могли дать императору необходимых средств на оборону. Поэтому Феодосию пришлось поступить именно так, как и предвидел Максим. В августе 384 года он выехал из Константинополя и в Вероне провел переговоры с послом Максима, приведших к соглашению. Самозванец был официально признан императором и соправителем, памятником которого повсеместно воздавалась бы честь наравне с изображениями самого Феодосия и Валентиниана II. Решено было также, что все трое будут соблюдать мир между собой и одновременно проводить совместную политику в отношении врагов империи, помогая друг другу бороться с ними. Затем Феодосий возвратился в свою столицу на Босфоре, в Константинополь, где у него родился второй сын, названный Гонорием. Тут, значит, надо отметить такую вещь, что в его отсутствии, о его старшем сыне, которому было 7 лет, старший сын Аркадий, заботился ревностный приверженец прежних богов Фемистий, один из самых выдающихся интеллектуалов того времени. Он занимал тогда пост префекта Константинополя. То есть христианизация христианизации, а пост префекта занимал, ну, язычник. То есть Фемистий, явный защитник прежней религии, имел существенный авторитет при дворе столь воинствующего христианина, каким был Феодосий. Очевидно, что, несмотря на громогласные эдикты против еретиков и язычников, в личных контактах было еще много либерализма и веротерпимости. Но, к сожалению, это были уже практически последние лучи гаснущего солнца истинно гуманистического подхода. В эти же годы, как мы увидим дальше, загорается кровавая заря эпохи ненависти, фанатизма и религиозных преследований. Ну вот, значит, когда уже состарившийся Феодосий ушел из политики, на первое место советников императора выдвинулся человек совершенно иного склада и прямо противоположных убеждений. Это был некий Кинегий, префект Притория в 384-385 годах, который происходил, как и Феодосий, из Испании и являлся яростным противником старых верований. И сразу после подписания договора с Максимом, еще в 384 году, Кинегий был послан в Египет, чтобы официально показать там изображение нового правителя империи. Так вот, префект использовал пребывание на Ниле, чтобы окончательно расправиться с остатками культа прежних богов. По его приказу там закрывались все святилища и жестоко преследовались любые проявления язычества. То есть уже начиналось жестокое преследование и наверие. Но внешние дела империи в этот период выглядели сравнительно благополучно. Тем временем Максим не прекращал усилий сделаться опекуном Валентиниана II и занять подвластные ему страны. Епископ Амвросий продолжал посредничать между дворами в Медиолане и Тревире, но в 386 году стало окончательно ясно: переговоры бесполезны, война не за горами. При этом жаждавший завладеть Италией Максим совсем не заботился о северных границах. Забрав значительную часть войск из Британии, он оголил вал Адриана и не сделал ничего, чтобы ослабить напор германцев на границу по Рейну. Но мы еще с вами про все будем потом говорить. А вот внутренняя политика Максима принципиально не отличалась от того, что вынуждены были делать другие цезари этой эпохи. Приходилось усиливать налоговый гнет, особенно в отношении состоятельных слоев населения, чтобы обеспечить потребности армии. К счастью, урожай в Галлии выдались хорошие, и народ был спокоен. Однако правление Максима, ревностного христианина, вошло в историю христианства важным и трагическим событием поистине символического значения. В 385 году впервые был вынесен смертный приговор по обвинению в инаковерии. Жертвой стал Присцилиан, епископ города Авила в Испании, основатель Присцилианской ереси, так называемой. То есть уже не язычников преследовали, а иноверцев христиан. Учение Присцилиана было основано на строгом аскетизме, призывавшем вернуться к духу и обычаям первых христиан, и включало в себя некоторые элементы гностицизма. На двух церковных соборах учение Присцилиана было объявлено еретическим. Он обращался за поддержкой к императору Максиму, но и у него не нашел защиты, а по приговору синода в Бурдигале, это нынешний Бордо, который утвердил префект Притория и сам Максим, Присцилиан был казнен вместе со своими сторонниками. Это была первая казнь еретиков в истории христианства. Она произвела сильнейшее впечатление на современников и вызвала негодующие отклики, в частности, со стороны епископа Амвросия Медиоланского. Но, увы, в будущем это стало правилом, церковь использовала светскую власть. Смерть Присцилиана открывает бесконечную череду мучений, причиняемых одними христианами другим. Заметим, что еще не прошло и 4 веков от Рождества Христова. Тем временем в Италии полыхал спор между приверженцами новой и старой веры, то есть между христианами и язычниками. В 384 году префектом Рима стал Симмах, верный прежним богам. Он тут же поспешил в Медиолан к императору Валентиниану II с просьбой от сенаторов вернуть алтарь победы в зал заседаний, а весталков вернуть отнятые у них привилегии. Но епископ Авросий не желал услышать об этом и даже пригрозил императору отлучение от церкви, если тот пойдет в этом деле на уступки. А чуть позже в столицу империи приехал 30-летний учитель риторики из Карфагена Аврелий Августин. Он родился 13 ноября 354 года в Северной Африке, недалеко от Карфагена, и умер 28 августа 430 года. Это будущий блаженный Августин, один из самых авторитетных отцов христианской церкви. Он является святым католической, православной и лютеранской церкви. И в свое время он оказал огромное влияние на Мартина Лютера. Так вот, когда он приехал в Рим, он еще не был христианином, но интересовался христианством в его манихейском варианте. Сразу по приезде в Рим Августин тяжело заболел, а когда выздоровел, то, будучи преподавателем, он был преподавателем риторики, собрал группу студентов, но разочаровался в их прилежании. Тогда с помощью своих друзей-манихеев он добился, что когда из Медиолана пришла просьба прислать учителя риторики, префект Симмах направил туда именно его, позволив даже воспользоваться государственной почтой. Знаменитый медиоланский епископ Амвросий сразу стал оказывать огромное влияние на молодого профессора. Поначалу Августин, учитель риторики, слушал его только из профессионального интереса к форме высказывания. Но со временем и незаметно для себя увлекся и аргументацией, и существом умозаключений, постепенно отходя от манихейства. Окончательный переворот в его душе произошел после того, как ему было откровение. Он про это пишет в своей исповеди, знаменитое его произведение «Исповедь». Однажды он услышал голос, который говорил ему: «Возьми, читай! Возьми, читай!» Он истолковал эти слова как божественное веление – открыть книгу и прочесть первую главу, какая попадется. Это оказались апостольские послания, и первой попавшейся на глаза фразой было: «Облекись в Господа Иисуса Христа». После этого, как он сам пишет в своей исповеди, его сердце залили свет и покой, исчез мрак в его сомнениях. И в апреле 387 года на Пасху он принял от Амвросия крещение и стал христианином. После этого он вернулся к себе на родину, на север Африки, в город Гиппон, что недалеко от Карфагена. Сначала стал священником, затем принял епископский сан. Он написал огромное количество работ, был влиятельнейшим проповедником, принимал участие в борьбе против разных ересей и оказал сильное влияние на догматическую сторону христианского учения. Именно им впервые была создана целостная система христианской философии. Его важнейшее произведение – «Исповедь», это его духовная биография, о Троице и о Граде Божием. Он считается родоначальником христианской философии истории. В это же самое время в Антиохии начинает приобретать известность пресвитер Иоанн, тот, кто известен как Иоанн Златоуст. Ну, вот здесь я сделала небольшое отступление. Мы постоянно говорим о разных городах древнего мира, но мы понимаем с вами важность для нас как географии, так и метагеографии. Вот о Риме, о Карфагене, Константинополе, Александрии, некоторых других мы много говорили. Вот. Но вот здесь имеет смысл тоже поговорить и об Антиохии. Это город, который играл не последнюю роль в древней истории. Я не буду сейчас это все вам читать. Это будет все в тексте, вы потом сами прочитаете. Вот. Но это вот был такой очень важный город, где очень много происходило важных событий. Ну и, в частности, это город, значит, чем он известен в христианстве. Во-первых, здесь христиан не преследовали, когда только началось христианство. И после смерти первомученика Стефана гонимые христиане бежали из Иерусалима именно в Антиохию. в первом веке Антиохия стала местом крещения апостола Павла. Отсюда Павел отправлялся в свои миссионерские путешествия на Кипр и в другие земли. И здесь же, после проповеди Павла и Варнавы, образовалась первая община из обращенных язычников Древнего Рима. И, кроме того, в истории христианства Антиохия навсегда осталась городом, где, по преданию, спустя всего лишь 20 лет после смерти Иисуса Христа, его последователи впервые стали называть христианами. В Антиохии было проведено 10 Вселенских соборов, здесь располагалась резиденция патриарха. Вот, так вот, возвращаемся к Иоанну. Он был родовитым антиохийцем, сыном офицера, родился в 347 году, его мать рано овдовела и посвятила всю жизнь воспитанию сына. Юноша рано обратился к углубленному изучению Священного Писания. Позже, уже утвердившись в вере, он учился у лучших философов и риторов. Когда скончалась мать Иоанна, он стал монахом. Вскоре его сочли достойным кандидатом для занятий епископской кафедры. Однако он уклонился от архиерейского сана. В это время Иоанн написал 6 слов о священстве. 4 года Иоанн провел, живя в пустыне, написав против вооружившихся на ищущих монашества и сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. Ну, о монашестве мы с вами тоже будем еще говорить обязательно. Потому что в это время монашество получило очень большое распространение. Однако для восстановления здоровья Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году епископ Милетий Антиохийский рукоположил его в сан диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений о провидении, книга о девстве, к молодой вдове, книга о святом Вавиле против Юлиана и язычников. В 386 году Иоанн был рукоположен в пресвитера. Иоанн оказался блестящим проповедником и получил от паствы прозвище Златоуст. Вот так он, собственно говоря, сейчас и известен, Иоанн Златоуст. В течение 12 лет он обычно дважды в неделю, а иногда и ежедневно проповедовал в храме. В этот период он написал ряд толкований на ряд книг Священного Писания и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, похвалу святых и слова апологетические. В 1997 году он был вызван из Антиохии в Константинополь и поставлен в патриархи, то есть возглавил христианскую церковь, римскую всю. Начал он с духовного совершенствования священства. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и 2 гостиниц для паломников. Также он составил чин литургии, ввел антифонное пение за всеношным бдением, написал несколько молитв, чины елея освящения. Иоанн оказался втянутым в конфликт с императорским двором, в частности с женой императора, но это уже было после Феодосия. В это время императором был сын Феодосия Аркадий, сыновья Феодосия Аркадий и Гонорий. Значит, в Риме был императором Аркадий, и его жена, императрица Евдоксия, распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи. Иоанн стал на их защиту. Императрица не уступила и затаила на него гнев. Ее неприязнь к нему усилилась, когда ей донесли, будто бы он в своем поучении о суетных женщинах имел в виду именно ее. Суд, составленный из иерархов, обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. Той же ночью у императрицы умер единственный ребенок, и в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия попросила императора срочно вернуть Иоанна и немедленно послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через 2 месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся собор, постановивший изгнать Иоанна. Столкнувшись с перспективой изгнания, Иоанн обратился за помощью к римскому папе Иннокентию I, ну, уже в то время уже другие были люди, а также к архиепископу Медиолану Венерию и епископу Аквилею Хромацию. Иннокентий I отправил в Константинополь делегацию, однако в Греции папских посланников сперва арестовали, затем хотели подкупить и в конце концов депортировали. Вначале Иоанн, то есть Иоанна сослали, вначале его сослали в Армению. И находясь в Армении, Иоанн старался укрепить своих последователей. Ну, кстати говоря, Армения была первым государством, принявшим христианство еще в 301 году. Это было первое государство, которое стало христианством. Армения. Так вот, в своих письмах, которых много сохранилось, в письмах епископам Азии, Африки, Европы и своим друзьям в Константинополе, Иоанн утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 года Иоанн был болезнью прикован к постели, но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести его в глухой Пифиунт, это нынешняя Пицунда, всем нам знакомы, в Абхазии. Истощенный болезнями Златоуст в сопровождении конвоя 3 месяца в дождь и в зной совершал свой последний переход, подвергаясь издевательствам и жестокому обращению стражей. В командах силы оставили его, причастивших святых тайн, он со словами «Слава Богу за все» скончался 14 сентября 407 года. Иоанн был погребен в командах понтийских на территории Абхазии. Вот, значит, то есть вот в то время, когда происходили события различные политические, в это же время величайшие деятели, отцы, так называемые отцы христианской церкви, очень активно действовали. Вот я вам немножечко про них рассказал, чтобы вы, так сказать, представили себе, какие события происходили, как вот не параллельно, а одновременно, вот в одном и том же месте, в одном одних и тех же пространство. Вот. Значит, ну теперь опять же отдел духовных и религиозных, возвращаемся к делам государственным. В 388 году Римская империя оказалась на грани гражданской войны. Началось все с того, что в начале 387 года несколько варварских племен напали на придунайские земли Панонии. Советники Валентиниана II, которому в то время было всего 16 лет, решили призвать на помощь Максима. Тот охотно отправил войска на восток, но как только они оказались на равнинах вдоль реки По, тут же двинулись прямиком на Аквилею, где тогда находилась резиденция Валентиниана II. Ему, однако, удалось вместе со всей семьей, то есть с матерью и с сестрами, буквально в последнюю минуту выйти в море и добраться до Фессалоник. Осенью в этот город прибыл сам Феодосий. На совете было решено выступить против Максима, так как он первым нарушил мир. А чтобы укрепить союз с Валентинианом II, Феодосий взял в жены его сестру Галлу. Собственно, военная кампания началась весной 388 года. Максим перешел в Восточные Альпы и занял земли на севере, ну, на севере нынешней Словении. Другая сторона приступила к действиям на суше и на море. Флот на борту с Валентинианом II и его матерью поплыл сначала к Сицилии, а потом пристал у берегов Италии в устье Тибра, что должно было создать угрозу для Максима с тыла. Феодосий отправился на войну в июне. С ним был его младший сын, 4-летний Ганорий, а старший Аркадий, уже 5 лет носящий титул Августа, на всякий случай остался в Константинополе. Полководцы Цезаря разбили врага в нескольких битвах. Максим отступил за Альпы в Аквилею. Когда Феодосий приблизился к этому городу, император-самозванец даже не пытался сопротивляться и сдался. Он рассчитывал на великодушие победителя и жестоко ошибся. Феодосий выдал его солдатам, а те сделали то, чего от них ожидали. Максим был убит легионерами, 28 августа 388 года. Вскоре после этого его судьбу разделил и его сын Виктор. Его совсем еще ребенка отец успел провозгласить Августом. Находился он в Галлии, где его и убили по приказу Феодосия. В империи снова формально было три Цезаря – Феодосий, Валентиниан II и малолетний Аркадий, сын Феодосия. Но в действительности правил только первый, так как остальные были еще мальчиками, соответственно, 17 и 11 лет. В особенно сложной ситуации, как выяснилось в скором будущем, оказался старший из них Валентиниан II. Политика Феодосия в отношении язычества на Востоке, в общем-то, не выходила за рамки веротерпимости его предшественников. Оказывая явное покровительство христианству, Феодосий, тем не менее, не предпринимал решительных мер против язычества. Ну, разве что в мае 385 года был издан закон, который подтверждал эдикт от 381 года о запрещении жертвоприношений, связанных с предсказаниями будущего, но содержал более жесткие, чем ранее, выражения и угрожал нарушителям смертной казнью. Этот закон дал повод наиболее рьяным христианам развернуть настоящее наступление на язычество. Преторианский префект Востока Цинегий, занимавший эту должность с 384 по 388 год, провел беспрецедентную экспедицию по уничтожению языческих храмов, поддержанную фанатичными христианами и монахами, которые чаще действовали по собственной инициативе и не брезговали грабежами. Ну, тут потом прочитайте, я тут просто этот отрывок сейчас читать не буду, подробно описано, как это все происходило, очевидцы, как это все воспринимали. Борьба с язычеством велась как бы снизу, при явном попустительстве властей. Внешне же Феодосий оставался верен принципу веротерпимости. Язычники назначались им на важные государственные должности, храмы продолжали функционировать, отправлялись языческие обряды. Терпимость Феодосия по отношению к язычеству можно объяснить не столько его нежеланием следовать моделям своих предшественников и не столько желанием избежать силы в подавлении язычества, сколько политической ситуации в империи, которая при всем благоволении императора к христианству пока не позволяла ему перейти к решительным мерам. Нестабильность внутренней и внешней обстановки заставляла Феодосия лавировать и ждать подходящего момента. Потворство властей бесчинством в отношении языческих храмов в известной мере удовлетворяло христиан, а язычники были рады и тому, что у них осталось. Обеспечив себе такой политикой относительно прочный мир на Востоке, Феодосий провел победоносную кампанию против Максима, о которой я уже сказала, и с 388 по 391 годы находился на Западе, в Риме. Здесь его политика в отношении язычества тоже на первых порах не выходила за рамки веротерпимости и была подчинена общей цели обеспечить политическую стабильность в империи. Феодосий даже оказал покровительство языческой аристократии и предоставил главным ее представителям почетные должности. Терпимое и даже покровительственное отношение Феодосия к древней религии с его появлением на Западе позволило язычникам питать новые надежды и, несомненно, явилось поводом для новой петиции Римского сената о восстановлении алтаря Победы. Как и до этого, об очередной петиции язычников стало известно Амвросию. И на этот раз, благодаря вмешательству Амвросия, петиция сената была отвергнута. Летом 389 года Феодосий совершил триумфальный въезд в Рим. Наряду с традиционными для римских императоров церемониями Феодосий посещал христианские базилики и могилы христианских мучеников. Император приказал сохранить в Риме языческие статуи, которые украшали город или были произведениями известных мастеров, а все остальное разрушить. Что самое главное, очень важное здесь произошло событие. была проведена реформа древнего календаря, в основе которого лежал языческий культ. 9 августа был издан эдикт, устанавливавший норму праздничных дней в соответствии с христианскими обрядами. Это очень важный с метаисторической точки зрения момент. Решительный поворот в политике Феодосия по отношению к язычеству произошел лишь в начале 391 года. К этому времени позиции Феодосия на Западе значительно укрепились, и во всей Римской империи наметилась определенная политическая и социальная стабильность. Однако главную роль, по-видимому, здесь все же сыграл установившийся к этому времени характер отношений между императором и церковью, и ее лидером на Западе Амвросием Медиоланским. Вряд ли можно считать простым совпадением, что закон против язычества был издан через 2 месяца после церковного покаяния Феодосия, о котором мы в прошлый раз говорили. Связь этих 2 событий представляется несомненной. Закон от 24 февраля 391 года запрещал жертвоприношения, как публичные, так и частные, закрывал доступ в храмы, осуждал почитание изображений, созданных человеческой рукой, и определял штраф в 15 фунтов золота тем должностным лицам, которые уклонялись от соблюдения закона. Этот эдикт выходил за рамки всего предшествующего законодательства против язычества и открывал новый и последний этап борьбы с ним. Аналогичный эдикт был адресован 16 июня того же года префекту Египта. Но, несомненно, этот эдикт явился своеобразной санкцией для нового произвола и бесчинств христиан, которые под руководством Александрийского епископа Феофила разорили и разрушили знаменитый храм Сераписа, не уступавший по великолепию храму Юпитера Капитолийского в Риме и Зевса Олимпийского. Ну, тоже я вам в тексте дам описание этого события. После наведения порядка на Западе Феодосий осенью 391 года вернулся в Константинополь. Западные провинции формально оставались под властью Валентиниана II, который все эти годы находился в тени и фактически был сослан Феодосием в Галлию. Могущественный император даже не удостоил Валентиниана чести сопровождать его во время визита в Рим. Некоторые историки высказывают предположение, не лишенное определенных оснований, что Феодосий, отправляясь на восток, доверил Амвросию руководство политическими делами Италии. Прямого подтверждения этого в источниках нет, но ход событий позволяет полагать, что на Амвросии в это время лежала какая-то доля политической ответственности. Ну так, когда возникла угроза Северной Италии в связи с вторжением варваров в Панонию, и жителей Медиолана объяла паника, префект вместе со знатными людьми города обратились к Амвросию с просьбой, чтобы он отправился в Галлию к Валентиниану II с целью обеспечения мира. Вероятно, в самой Италии не было достаточно войск для отпора варварам, а Валентиниан не мог самостоятельно распоряжаться войсками. Положение молодого императора после отъезда Феодосия даже ухудшилось ввиду постоянной опеки со стороны военачальника Арбагаста, который, видимо, был специально представлен Феодосием Валентиниана II для контроля. Арбагаст, по происхождению гал, был язычником. Это обстоятельство, видимо, сыграло решающую роль в организации нового, уже 4-го по счету, посольства языческой части Сената с целью восстановления утраченных привилегий древней религии. Новой петиции язычников способствовала и установленная Феодосием относительная стабильность в империи, и затруднительное положение Валентиниана II, и отсутствие Амвросия, который, судя по всему, ничего не знал о новом посольстве. Однако Валентиниан был категорически против и лишил Арбагаста его высокого положения. Несколько дней спустя после этого, 15 мая 392 года, Валентиниан II был найден мертвым в своем дворце в Виене, современная Вена. то ли он был убит, то ли покончил с собой. По свидетельству того же Амвросия, перед днем смерти он отказал в привилегиях храму, несмотря на нажим тех, кого он мог опасаться. Присутствовала толпа язычников, умолял сенат, он не боялся не понравиться людям, чтобы тебе, Господи, одному понравиться во Христе. После этого была сделана еще одна, уже последняя попытка реставрации язычества в государственном масштабе. После загадочной смерти императора Валентиниана, Арбогаст сделал императором начальника имперской канцелярии Флавия Евгения, который, будучи образованным римлянином, представлял для режима подходящий цивилизованный фасад варварского военачальника. Впоследствии на востоке империи это было сочтено узурпацией трона. Ну, напомним, что у римлян было принято, чтобы армия, а Арбогаст был крупным военачальником, чтобы армия провозглашала императора. Значит, вот Арбогаст провозгласил императором Евгения. Хотя политика Евгения диктовалась на первых порах Арбогастом, целью ее с самого начала не являлась реставрация язычества. Прежде всего, новые правители попытались выяснить отношение к своим действиям Феодосия, направив на восток посольство. Феодосий же вначале вел себя неопределенно по отношению к новому режиму и дал посольству Евгения уклончивый ответ. Неопределенность позиции Феодосия, несомненно, сказалась и на поведении Амвросия. Епископ не ответил на письма Евгения, с которым он был знаком еще до гибели Валентиниана II. Причину своего молчания Амвросий впоследствии объяснил предвидением отступничества Евгения. Следует полагать, что в данном случае Амвросием в большей степени руководили политические соображения, нежели религиозные чувства. Ответ Евгению и тем более поддержку его режима могли привести Амвросия к конфронтации с Феодосием, отношение которого к новому режиму Амвросий еще не знал. Кроме того, покровительство церкви людям, прямо или косвенно причастным к гибели законного императора, Валентиниана II, могло дискредитировать Амвросия в глазах верующих, среди которых ходили самые разные слухи о смерти Валентиниана II. Вероятно, Амвросий осознавал, что его молчание неизбежно подтолкнет Евгения к язычникам. Но в этой политической ситуации он совершенно определенно делал ставку на Феодосия, ибо хорошо знал его благочестие и покровительство церкви. Да и пример Максима ясно показал, сколь ненадежной и кратковременной узурпацией власти. Феодосий же еще до конца 392 года достаточно очевидно продемонстрировал свою позицию. Прежде всего, он дал отказ на предложение Евгения разделить с ним консульство 393 года и вместо этого принял консульство сам вместе со своим военачальником. В начале ноября 392 года Феодосий показал, что он не изменил своей политики по отношению к язычеству. Был издан знаменитый впоследствии закон, фактически упразднявший всякий языческий культ. Наконец был принят такой закон. Закон касался всех без исключения, запрещал любые жертвоприношения, они приравнивались к оскорблению величества, запрещал почитание ларов, гениев и пенатов, то есть домашние все обряды, осуждал людей, почитавших изображения, созданные человеческой рукой, предписывал конфискацию храмов и мест отправления языческого культа и передачу им в государственную казну. Устанавливал штраф за потворство нарушениям, поощрял информаторов и угрожал должностным лицам, не применяющим этот закон. Таким образом, Феодосий запретил все виды языческой религиозной практики. Созданием этого закона завершилась законодательная борьба с язычеством на Востоке. Дополнительным актом Феодосия, который явился знаковым событием для всей истории античности, можно считать запрещение в 393 году Олимпийских игр. Олимпийские игры к этому времени насчитывали уже более чем тысячелетнюю историю. Хотя в IV веке Олимпийские игры еще проводились, вот до этого запрещения, но в глазах христиан они являлись языческим символом, ассоциировавшись с Зевсом и всем сонмом олимпийских богов, и поэтому подлежали запрету. Это был еще один серьезный удар по античному наследию. В январе 393 года Феодосий провозгласил Августом своего второго сына Гонория. Это явно указывало на намерение Феодосия сделать Гонория правителем западных провинций Римской империи и лишало Евгения последней надежды на признание. В ответ на это Евгений, в свою очередь, не признал Гонория. В начале своего правления Евгений пытался сопротивляться все возраставшему давлению на него язычников. Очевидно, сразу после провозглашения его императором к нему в Галлию была направлена новая делегация Римского сената с просьбой возвратить алтарь победы в Курию и вернуть привилегии храму и их служителям. Тогда Евгений отказал просителям, так как он находился еще в полной неопределенности относительно намерений Феодосия и позиции христианской церкви. Вторая петиция была направлена Евгению, вероятно, в ноябре-декабре 1932 года, когда стало известно о законе Феодосия, полностью запрещавшего язычество. Значит, закон Феодосия, значит, на восточной части Римской империи, а Евгений, значит, у нас пока что был правителем западной части, хотя узурпатором. Теперь язычники явно делали свою последнюю ставку на Евгения и, видимо, предложили ему занять Италию, обещая свою поддержку. До сих пор узурпатор оставался в Галлии, возможно, надеясь на то, что хотя бы по этой причине, как уже было с Максимом, Феодосий в конце концов признает его. Можно предположить, что на этот раз Евгений не ответил языческой делегации прямым отказом и отложил окончательное решение, так как для него это был, по сути, единственный шанс хоть как-то укрепиться на престоле и противостоять Феодосию. Когда же Феодосий в начале 393 года окончательно лишил Евгения надежды на признание, последнему ничего не оставалось делать, как согласиться с предложением язычников. Весной 393 года узурпатор пересек Альпы и был признан в Риме, что засвидетельствовано надписью, датируемой середины апреля. Вероятнее всего, этот поход Евгения оказался бескровным, так как на Западе в тот момент не было законного императора, а лояльность населения по отношению к Феодосию за время его отсутствия заметно ослабла, особенно после эдиктов против язычества. Именно в это время к Евгению была направлена еще одна, уже седьмая по общему счету, делегация с просьбой восстановить былой статус древней религии. На этот раз Евгений был вынужден уступить, хотя это было сделано с таким расчетом, чтобы приобрести опору среди язычников, но в то же время не оттолкнуть христиан. Евгений не издал специального декрета о восстановлении язычества, а лишь щедро наградил самих просителей, то есть фактически в замаскированной форме выделил субсидии на языческий культ и частично вернул храмам утраченное. Одновременно были направлены средства христианским епископам, чтобы продемонстрировать полную веротерпимость и тем самым максимально расширить свою социальную базу. Вероятно, в это же время в Сенатской Курии был наконец восстановлен алтарь Победы, ну, хотя прямых указаний на это в источниках нет. Уступки Евгения язычеству вызвали бурю негодования со стороны Амвросия Медиоланского. Но, надо полагать, епископ вполне осознанно это предвидел. Политический ход Евгения с дарами христианам успеха не имел. Проницательный епископ разглядел за этим хитрую уловку, решительно отверг дары и сделал все, чтобы лишить Евгения всякой поддержки со стороны церкви. Когда Евгений в конце лета 393 года намеревался въехать в Медиолан, Амвросий демонстративно покинул свою епископию и написал узурпатору из добровольной ссылки письмо, являвшееся фактическим отлучением от церкви. Но важно отметить тот факт, что, как ясно из письма Амвросия, епископ признал Евгения как императора. Видимо, это признание произошло независимо от Феодосия, который, как уже говорилось, Евгений так и не признал, и этим Амвросий преследовал определенную цель. Подтолкнув Евгения к язычникам, Амвросий в то же время в письме разговаривает с ним, как с христианином. Таким образом, признание Евгения как императора-христианина давало епископу формальное основание поставить его в зависимость от церкви и наказать не как узурпатора, ибо узурпации власти были в то время обычным явлением, не за политическую измену, но как отступника, что было значительно более тяжким преступлением в глазах христиан. Такой был очень ловкий политический маневр. Вообще Амвросий, как вот следует из всего, что вот я о нем вам рассказываю, был очень хорошим политиком, очень ловким политиком. Что вот очень делал все очень умно. В письме Амвросий достаточно четко расставляет акценты. Он лишает Евгения права приносить дары Христу после того, как кто-то дарил идолов. Амвросий подчеркивает, что если Евгений претендует на императорскую власть, он должен быть в еще большей степени подчиненным Богу. А если он подчинен Богу, то он должен советоваться с священником, который имеет совершенно особый статус и на которого власть императора, по Амвросию, не распространяется. Творцом же власти императора является сам Бог. Вот эти идеи, несомненно, подчеркивают факт перехода Римской империи к христианству в политической сфере. Интересно, что это письмо не оставляет Евгению никакой надежды на прощение со стороны Амвросия. Епископ даже не требует от него церковного покаяния. Хотя возможность такого акта со стороны высшего представителя власти уже была доказана самим Феодосием. Покровительство Евгения язычникам Амвросий рассматривает как преступление, которое церковь не прощает и лишает узурпатора последней надежды на ее поддержку, поддержку церкви. Причем формально в письме Амвросий не отлучает Евгения от церкви, но само его содержание дает основание понять, что отлучение неизбежно. Христианская позиция режиму Евгения не могла не привести его в тех условиях в лагерь язычества. Он не имел желания стать новым отступником, у него не было четкой программы реставрации язычества, как у Юлиана. Покровительство старой религии было для Евгения вынужденной мерой. Видимо, он сознавал, что время язычества уже прошло, да и пример Юлиана еще 30-летия назад продемонстрировал несостоятельность и тщетность попытки возродить прошлое. Но в условиях бойкота, организованного Амвросием, и начинавшейся подготовки к войне, осуществляемой Феодосием, у него не оставалось другого выхода, как сделать последнюю ставку на язычество. Благодаря активным усилиям сторонников древней религии, которых, как оказалось, на Западе было еще немало, восстанавливались пришедшие ветхоязыческие храмы, в частности храм Геркулеса в Остии и храм Венеры, приводились в порядок языческие кладбища, возрождались уже начавшие забываться языческие обряды, праздники, игры, причем не только исконной римской религии, но и восточных культов. Так, в соответствии с римским календарем, были проведены празднества Атиса и Кибелы, в апреле мегалезийские игры в честь Кибелы, а в конце апреля – начале мая – празднества Флоры. Эти празднества сопровождались пышными языческими церемониями. В дополнение к этим мероприятиям было объявлено на 3 месяца прекращение всех дел с целью очищения Рима и других городов Италии. Евгений не участвовал в организации этих мероприятий, но оказывал им покровительство, но, вернее, относился к ним вполне терпимо. Фактически, власть находилась в руках префекта Рима Флавиана и Арбогаста. При этом надо отметить, что они не только осуществляли описанные мероприятия, но и обеспечили бесперебойное снабжение Рима зерном из Африки. Масштабных преследований христиан не было, однако вряд ли можно сомневаться, что такие случаи имели место. Результатом этого было отступничество некоторых христиан. Кроме того, Флавиан префект Лима, развернул целую программу обращения людей из христианства в язычество и претворял ее в жизнь путем раздачи почестей и должностей отступникам. Вследствие активной деятельности язычников и покровительства им со стороны светской власти имело место и уклонение клириков от исполнения своих обязанностей. Возможно, именно в это время Амвросий написал ободряющее письмо медиоланскому клиру, в котором епископ говорит о своей печали по поводу того, что служители Бога уклоняются от обязанностей и что их посещают такие мысли, что за преимущество для меня оставаться среди клира, переносить обиды, претерпевать трудности, как будто мое имение не может меня поддержать или что-либо другое. Цитата. А Арбогаст и Флавиан, отправляясь на войну с Феодосием и покидая Медиалан, угрожали, что если они вернутся с войны, то устроят конюшню в базилике Медиаланской церкви, а клириков отдадут в солдаты. И Феодосий, и Евгений открыто готовились к войне. Всякая возможность мирного урегулирования была отвергнута Феодосием. Военным действиям предшествовала соответствующая идейно-религиозная подготовка. На Востоке велась активная пропаганда с целью придать готовящемуся походу против Евгения характер религиозной миссии для установления на Западе истинного благочестия. В стане Евгения проводились гадания по внутренним животным, приносились обильные жертвы, проводились консультации с оракулами. Так один оракул изрек, что существование христианства продлится Великий год, то есть 365 лет. И по его подсчетам, в 394 году этот срок как раз истекал. На Востоке победу готовили длительными постами и истовыми молитвами, в которых участвовал сам император. Кроме того, были получены благоприятные предсказания христианских отшельников. Войска противников имели явно выраженную символику. В легионах Феодосия – крест, а на воинских знаменах солдат Евгения красовались изображения Геркулеса и Юпитера. Феодосий выступил в поход в мае 394 года, пополняя по пути свою армию воинскими контингентами подунайских варваров, и столкнулся с армией Евгения в долине реки Фригет. Соотношение сил перед решающей битвой оказалось не в пользу Феодосия. Церковные историки особенно этот факт подчеркивают, чтобы подчеркнуть значение победы христианских сил. Но это говорит и о том, насколько широкой была оппозиция Феодосию на Западе. Первый день битвы не принес победы ни одной из сторон, хотя и дал определенные стратегические преимущества Евгению. Феодосий не только не смог добиться успеха, но и понес большие потери в варварских войсках, которые, видимо, и приняли на себя главный удар. Положение Феодосия еще более осложнилось, когда в тылу его армии появился крупный отряд противника. Осознав всю критичность ситуации, знаменитый полководец и христианнейший император был вынужден прибегнуть к помощи золота, которым был подкуплен командир отряда Арбиций, перешедший на сторону Феодосия. Теперь перевес был в пользу Феодосия, и он двинул свои войска в атаку рано утром, застав солдат Евгения врасплох. Благоприятствовала Феодосию и позиция. Северный сезонный ветер дул в спину его войскам. Он поднимал пыль, ослеплявшую противника. К тому же стрелы и копья воинов Евгения из-за ветра теряли силу, а то и вовсе не долетали до цели. Под мощным натиском легионов Феодосия солдаты Евгения дрогнули и стали сдаваться в плен. Битва завершилась полной победой Феодосия. Евгений был захвачен в плен и казнен на глазах у императора. Арбогасту удалось бежать с поля битвы, но после двух дней бесполезных скитаний он тоже покончил с собой, не рассчитывая на милость победителя. Христианская пропаганда сразу же объявила, что победа Феодосия одержана с помощью Бога и что эта победа означает торжество христианства над язычеством. Феодосий сам придал религиозный оттенок своей победе тем, что не отпраздновал триумф, подобно своим предшественникам, и даже как после собственной победы над Максимом, а первым делом совершил молитву и приготовил пожертвование Богу. Император проявил соответствующую такому толкованию его победы гуманность. Его меры по отношению к сторонникам Евгения были довольно мягкие. Так Флавиану сыну были даже возвращены его поместья, а некоторым лицам прощение давалось при условии, что они становились христианами. Хотя Феодосий сместил чиновников, занимавших должности при Евгении, многие из них затем снова были приняты на службу гонориям, уже впоследствии, выполнявшим, вероятно, предсмертную волю отца. Чувствуя твердую поддержку со стороны христианской церкви, Феодосий окончательно подавил последние явные очаги язычества на Западе. На эту часть империи теперь было распространено антиязыческое законодательство Феодосия, о котором я говорила. Были запрещены языческие обряды и закрыты храмы, их имущество конфисковывалось, а жрецы лишали всех привилегий. В дополнение к этому, после победы над Евгением, Феодосий посетил Римский сенат, во время заседания которого император заставил сенаторов публично отречься от веры в старых богов, и принять веру во Христа. Таким образом, последняя кратковременная реставрация язычества произошла в условиях сложной политической обстановки, в которой оказался Евгений. Эта реставрация не являлась осуществлением программы, как это было при Юлиане, а была вынужденной мерой, вызванной бойкотом режима Евгения со стороны христианской церкви и враждебностью правительства Феодосия. Реставрация язычества показала, что старая религия и в конце IV века еще обладала известной силой и имела приверженцев в самых широких слоях римского общества. Однако социальная база христианства была к этому времени, несомненно, шире, а сила организации церкви делала ее привлекательным союзником государства, которое увидело в ней свою опору в условиях надвигавшегося кризиса. И именно политические соображения толкнули Феодосия на войну с Евгением, но эта война приняла явный оттенок религиозной борьбы между язычеством и христианством. Победа Феодосия в этой войне не была случайной. Язычество, при всей ностальгии по нему природных римлян, уже лишилось своей жизнеспособности и как религия, и как идеология, и как политическая сила. Кажущаяся популярность древней религии заметно проигрывала в сравнении с христианством, уже проникшим к концу IV века во все сферы жизни римского общества. Политические симпатии Римской империи были на стороне религии Христа, и это явилось важнейшим фактором победы. Ну и победа Феодосия над Евгением означала окончательную политическую победу христианства. Язычество с конца IV века утрачивает последние претензии на роль государственной религии, и языческая религия с тех пор больше не находится в связи с политикой. Христианство становится единственной официальной религией Римской империи, не терпящей никаких других религий и культов. Удар, нанесенный Феодосием язычеству, навсегда лишил древней религии возможности нового возрождения. Однако это не означало, что язычество сразу сошло с исторической арены. Как мировоззрение и религия, оно еще долго продолжало существовать и в народных низах, и в образованной среде. В 399 году Гонорием было издано два, у которых там время стало императором, было издано два указа, которыми ограждалась неприкосновенность языческих храмов как архитектурных памятников. А в 408 году, во время осады Рима Аларихом, мы еще будем потом об этом говорить, в Вечном городе еще совершались языческие жертвоприношения. Только спустя 30 лет после окончательно упразднявшего древнюю религию, после закона, окончательно упразднявшего древнюю религию, закон был издан Феодосием II, через 30 лет, Феодосий нашел основание утверждать, что в его государстве не осталось язычников. Но в действительности языческие культы продолжали существовать еще долгое время, особенно в сельской местности. Даже в VI веке Иоанн Эфесский гордился своей жестокостью и решительностью в искоренении языческих верований, сохранившихся не только в отдаленных местностях, но и среди определенных слоев сенаторов и интеллигенции. Вот. Ну и в заключение нельзя не обратить внимание на еще один фактор, на обратное влияние язычества на христианство. Условия христианизации и ее насильственные методы часто приводили к тому, что в христианство обращались люди, не утратившие окончательно веру в старых богов, нестойкие морально, принимавшие новую веру из конъюнктурных соображений. Ну, как мы об этом уже говорили. Такие люди проникали в церковный клир, что приводило к отходу церкви от принципов не только раннего христианства, но и моделей, созданных отцами церкви в IV веке. Другой стороной этого процесса было изменение самого христианства как религии. Ну, мы тоже об этом поговорим. После победы над узурпатором Максимом в 388 году император Феодосий стал единым правителем всей Римской империи, самым могущественным ее властителем и оставался таковым вплоть до самой смерти в 395 году. Ну, источники весьма противоречиво характеризуют личность этого императора и его политику. Значит, я в тексте... Значит, вот, я не буду это вам сейчас читать, вы потом это прочитаете сами, кому интересно. Ну, единственное, что, значит, вот, когда вы будете читать, то там совершенно понятно, что оценка личности Феодосия находилась в сильной зависимости от религиозной ориентации авторов, которые о нем писали. При этом христианские авторы никейской ориентации в целом единодушны в положительной оценке деятельности Феодосии. И уже из этого можно заключить, что его деятельность в наибольшей степени благоприятствовала именно этому религиозному течению. Ну и естественно, что официальная церковь присвоила Феодосию впоследствии почетное звание Великий. Как вот Константину было присвоено звание Великий, так и Феодосий тоже Феодосий Великий. Из римских императоров такой чести от христиан удостоился лишь Константин, как я сказала, но Феодосий оказался, пожалуй, даже более достойным этого звания, потому что его заслуги перед церковью были поистине велики. При нем Римская империя стала христианской. Ну, естественно, что религиозная политика Феодосия, императора Феодосия в целом, определялась потребностями времени и тем опытом, который был накоплен его предшественниками, особенно в IV веке. Феодосий увидел в христианстве ту силу, которая должна была стать мощной и эффективной опорой его власти. То есть, по существу, он пошел по стопам Константина. Но если Константин своей политической практикой лишь сформировал основные модели религиозной политики в условиях легального существования христианства, то Феодосий логично и в соответствии с реальной исторической обстановкой завершил процессы, начатые Миланским эдиктом, и проходившие с большими или меньшими отклонениями на протяжении почти целого столетия. Вот о чем мы с вами говорили в этих трех лекциях. Заслугой Феодосия, несомненно, было то, что он правильно уловил тенденции развития христианства в Римской империи, верно оценил общую религиозную ситуацию и достаточно адекватно и эффективно использовал эту ситуацию в своей политике. Поэтому вполне оправданно можно считать то, что многие западные историки начинают именно с Феодосия, а не с Константина, историю христианской Римской империи. И это имеет под собой определенные основания, так как с окончанием правления Феодосия Римская империя вступила в новый этап своего развития. Деятельность Феодосия и Константина имела одинаковую направленность. И Феодосий в основном завершил то, что начал Константин – христианизацию Римской империи. Хотя с окончанием правления Феодосия христианизация римского общества еще не завершается окончательно, но теперь она начинает осуществляться под покровительством государства на основе законов и преимущественно насильственными методами. Весь процесс христианизации приобретает совершенно иной характер. Начинается новый этап. И медитация у нас с вами сегодня будет связана именно энергетически именно вот с этим делом. В своей последней лекции Вера Валентиновна говорила о межвременных границах. Помните, да? Надеюсь. Так вот, правление Феодосия как раз и обозначило такую границу. Не случайно я сделала акцент даже на том, что Феодосий создал новый календарь, то есть новый отсчет времени начал. Календарь – это вообще, ну, я об этом буду говорить, когда буду говорить о метаисторических всяких делах. Календарь – это очень важная вещь с метаисторической точки зрения, хотя казалось бы, вроде бы, что такого особенного, календарь и календарь. Это очень важная, очень серьезная вещь. Так вот, Феодосий даже на форме он начал, как бы, задал отсчет нового времени. То есть на самом деле наступила качественно новая фаза истории и метаистории человечества. Вот. И мы с вами сегодня будем медитировать опять на токе четвертого мастера. Но именно вот в таком вот ракурсе, в ракурсе временных границ времени. Как, собственно говоря, вот уже Вера Валентиновна такой сделала очень хороший подгон вот к моим лекциям. Так что вот мы сейчас как бы продолжим то, что она начала. Ну, мы опять будем брать целиком токи четвертого мастера, как мы в предыдущие два раза делали. Значит, вот настраивается на то, что сегодня немного по-другому, немножко другой ракурс, немножко другие, как бы, оттенки в этих токах будут у нас. Так. Начали. Единица. Эрео толпу, ло эсо, ао дана, хева лот, геа оум. Так, ну, вы знаете, вот в прошлые разы медитация была довольно такая для многих непростой, и сегодня, по-видимому, еще в большей степени. Это связано с тем, что достаточно многие из вас, может быть, даже и все, ну, про всех я сказать точно не могу, про некоторых я знаю точно, так или иначе, ну, жили в это время, ну, не конкретно вот во время Феодосия, но вот в первые века после Рождества Христова, в самом начальной стадии становления христианства, причем в разных ролях могли выступать кто-то с христианской стороны, кто-то с языческой стороны, кто-то как. Но у многих как бы не только в кармическом материале, но и в материале тонких тел сохранились как бы вот, ну, отпечатки, память какая-то, материальная память того времени. И когда мы сейчас вот проводим эти медитации, вот это уже было видно и на первых занятиях наших вот этого курса, это начинает вычленяться. Оно так по жизни, оно, может быть, было и незаметно, не вылезало ни как отклонение, ни как что-то. Но это сейчас это как некий материал, этот материал, он получает как бы временную метку, он получает вот как бы, ну, сигнал к тому, что ему он должен сбрасываться. Вот. И поэтому, ну, вот это во-первых, это очень важные медитации, которые сейчас, это очень важные процессы, которые со многими из вас происходят. Я не знаю, ну, чувствуете, не чувствуете, происходит, не происходит. Ну, это видно, что, ну, насколько болезненно это происходит, заметно, незаметно, тут сказать трудно, но происходит. И вот сегодня особенно вот эти вот как бы временные, вот, так поняли, о чем я говорю, так все, не буду лишнего говорить. Давайте начнем снова. Начнем снова. Так, единица. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хео Лот, Геа Оун. А, вот теперь лучше. Угу. Двойка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Так, на двойке, вот я, может быть, даже зря я вам так много сказал, потому что сразу стали думать на эту тему. Вот уберите, вы все равно вы так сразу сейчас ничего не поймаете. Может быть, потом как-то проявится. Или, ну, может быть, вообще у кого-то вообще, может быть, нету связи с этими событиями. Тут сказать трудно, но просто вы сразу стали думать на эту тему. Не надо сейчас во время медитации, надо провести турки. Тройка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Четверка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Пятерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Пятерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Шестерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Семерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Семерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Снизу пошли. Семерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Шестерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Пятерка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Четверка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Тройка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. Двойка. Рэу Тулпу, Лоу Эсо, Ао Дана, Хева Лот, Геа Оун. единица, рео тупу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа ол. Новый пранический поток, ступни, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Колени, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ен остр, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Уон, Крон Унит Церс, Локти, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Уон, Крон Унит Церс, Ладони, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Уон, Крон Унит Церс, Двойка, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Уон, Крон Унит Церс, Единица, Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Уон, Крон Унит Церс. Достаточно.